В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый вечер, добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. То есть желательно, чтобы это был вопрос трудный, вот который вам не дает уверовать, который вас как-то запинает в этом отношении, который, может, не дает вам спать по ночам. Добро пожаловать. Мы вот тут специально для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. И эти трудные вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте Теос Медиа, Теос Медиа. Можно присылать вопросы, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы выходим на связь благодаря вам. Мы благодаря вам продолжаем нашу работу. И как ее поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту нашу передачу, вот, которую вы сейчас слышите, то это тоже очень просто сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», и там вы увидите, как первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, там будет легко найти, как именно поддержать мою передачу. И я еще раз скажу, что мы очень благодарны за возможность продолжать наше служение, и мы горячо приветствуем вашу поддержку. Ну вот у нас есть уже так, вопросы. Так, если будет найдена жизнь во Вселенной, значит ли это, что Христос воплощался на других планетах? Нет, боговоплощение – это уникальное событие, которое произошло раз и навсегда. То есть Христос не аватар. Он не взял человеческое тело, чтобы его поносить, а потом отложить. Он воплотился навсегда. Он навсегда стал человеком. Это событие, которое такое носит невременный характер. Он стал человеком, членом человеческого рода навсегда. Сейчас одесную Отца пребывает и ходатайствует за нас прославленный человек. Один из нас, людей, во всем подобный нам, кроме греха. И он не будет воплощаться где-то как-то еще, потому что это значило бы как-то отыграть назад, как-то развоплотиться, и это исключено, это невозможно. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно. Ну, вернее, теперь уже известно. Но если мы говорим о каких-то, значит, совсем далеких планетах, в какой-то теоретической ситуации, если там есть жизнь, боговоплощение там не происходило. Это мы можем сказать определенно. Но вопрос пока не возникает. Пока что все напряженные поиски внеземной жизни, они абсолютно ни к чему не привели. И у нас нет никаких оснований вообще вот об этом вопросе как-то переживать. Потому что, знаете, я все время вспоминаю историю с блаженным Августином, у которого спросили, а можно ли крестить кентавра. Он на это говорил, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Приводите инопланетян, будем разбираться. Пока что у нас никаких признаков абсолютно инопланетян нету. Инопланетяне – это чисто литературные персонажи. Ну, соответственно, любое богословское осмысление их возможно только как литературных персонажей. Так, почему Бог не мог простить людей просто без всякого кровавого жертвоприношения? Потому что, смотрите, слово «простить», оно имеет два оттенка. Есть прощение как такой чисто личный акт, когда я прощаю как частное лицо. Ну, собственно, об этом говорил уже, но скажу еще раз. Вот если вас обворовали, там, не дай бог, квартиру обнесли воры, и вы частное лицо, вы можете их великодушно простить. Вы можете, значит, как-то отказаться их преследовать. Это как частное лицо вы можете прекрасно сделать. Вы можете... Ну вот представьте себе, что вы судья, к вам привели этих самых, значит, преступников, и вот как судья вы уже не можете их простить, вы не можете им просто сказать... Да ладно, я вот в хорошем настроении, мне что-то жалко, что вы в тюрьму поедете. Давайте я просто вас отпущу на все четыре стороны. Вот в качестве судьи ваше прощение, оно имеет уже другой вес, оно имеет уже другое значение. И если вы просто откажетесь воздавать должное этим ворам, ну, вы совершите должностное преступление. Это уже не будет с вашей стороны акт добродетели. И вот Бог... Он как частное лицо, если так сказать, он нас уже давно простил всех вообще безусловно. Потому что иногда говорят, что слово «простить» понимают, как перестать испытывать какие-то враждебные чувства. Бог никогда не испытывал враждебных чувств к людям. Но Бог есть праведный судья. Вот восстановление нравственного порядка во Вселенной, оно предполагает Божий суд, Божие... осуждение греха. И Бог, безусловно, противостоит греху, он его, безусловно, осуждает. И восстановление отношений между человеком и Богом, оно невозможно, если грех не будет искуплен. Вот. Это судебное оправдание, оно требует как раз искупления. Потому что люди иногда себе рисуют карикатуру, что Бог... не хотел нас простить, вот он был очень зол, он очень так эмоционально все это переживал, прям вот в большом раздражении находился, но потом только вот, когда Христос умер на нашем месте, он как-то дышался. Конечно, это не так. Гнев Бога по отношению к греху – это не какая-то буйная эмоциональная реакция, это, безусловно, отвержение Богом любого нравственного зла. И вот это отвержение Богом зла, оно, безусловно, оно не может быть отменено. Оно исходит из самой природы Божьей любви. Бог любит этот мир. Именно поэтому Бог безоговорочно осуждает и отвергает то, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Поэтому грех нуждается в искуплении. Он не может быть просто проигнорирован. Вот... Когда христианин прощает причиненную ему обиду, он просто исходит из того, что он тут не является судьей. Судья есть. Апостол Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам». Вот Бог, он есть судья. Нам воспрещено как-то воздавать за наши обиды, потому что мы не судьи. Судья – это Бог, а Бог – он судья. И вот просто взять и проигнорировать человеческие грехи – это было бы актом неправосудия. Поэтому Бог освобождает нас от осуждения, Бог дарует нам оправдание через искупление в Иисусе Христе. Когда Он становится человеком, и человеком абсолютно безгрешным, абсолютно добродетельным, который... через свою смерть и воскресение дарует нам освобождение, дарует нам искупление и оправдание. Мы оправдываемся перед Богом, мы получаем оправдание праведностью Иисуса Христа. Что вы думаете о теории палеоконтакта? Могли ли такие постройки, как, например, пирамиды или Мачу-Пикчу, возведены одними древними людьми без помощи более развитых технологий? Могли. Да, понимаете, древние люди, они были не глупее нас. Как вам сказать? Вот у них технологий было меньше, у них меньше было знания о мире. Вот они не были глупыми абсолютно. Они были людьми очень умными, изобретательными. Вот какой-нибудь Ангкор-Ват в Камбодже построили, значит, эти средневековые камбоджийцы, который на болоте стоит и который должен был бы утонуть, но они как-то там так все сделали, что он не тонет. Это не инопланетяне, это просто люди, которые знали свое дело. И также пирамиды, и пирамиды тоже были построены, причем их прекрасно знают, как они были построены. Там все технологии известны, там нашли, археологи копали, нашли бараки, где сидели рабочие, они нашли недостроенные каменные блоки, недоделанные. Они знают, откуда эти блоки привозили. В общем-то, вся технология построения пирамид, она известна. И там никаких лазерных резаков, там никаких грузовых тарелок, там ничего не нужно было просто. Это просто потребовало большого вложения человеческой изобретательности и труда. И когда там рассказывают, что вот нет, на самом деле это не могли сделать древние египтяне, но отлично они все могли сделать. И древние египтяне, и индейцы. И люди могут поразительные вещи делать там буквально вручную. Готические соборы там люди строили без подъемных кранов. Ну, их были лебедки, конечно, но такие ручные. И все это находится... Вся эта технология, она вполне себе посеусторонняя, вполне человеческая. И теория о палеоконтактах – это просто, как вам сказать, ну, людей это будоражило какое-то время. Причем пик уже прошел. Там самый пик был в 70-е аж где-то годы, там, в 60-е и 70-е, когда был этот Эрих фон Däniken, который все эти, значит, воспоминания о будущем, там все это, значит, народ весь был взволнован. Но потом это как-то сошло, потому что, вернее, как, осталась еще какая-то достаточно небольшая группа людей, которые смотрят вот эту серию про Ancient Aliens. Но на самом деле все эти предполагаемые инопланетные технологии, они на самом деле вполне земные. То есть там люди все это делали путем вложения большого, большого человеческого труда и усердия. Ну, и они были умелые люди, знаете, вот как в средневековой Европе. Кто такие масоны? Масоны... Мейсон – это каменщик на самом деле. Каменщики, которые строили соборы, у них были профессиональные гильдии, у них были профессиональные секреты, они их ревниво оберегали. И отсюда у них в профсоюзе каменщиков была такая атмосфера секретности, что это страшная тайна, потому что если всякий будет уметь так, как мы, обрабатывать камень, ну, у нас зарплаты упадут. И поэтому они все эти технологии берегли. Но эти технологии вовсе не были инопланетными, они были совершенно человеческими. Человек с псевдонимом Машах, Иисус – самый влиятельный еврей, Магомед – самый влиятельный араб, Будда – самый влиятельный индус. И что с того? Ну, если мы вообще верим в Бога, который управляет человеческой историей. Мы с вами имеем вот нечто общее в наших убеждениях. Мы верим в Бога, который является промыслителем, который управляет человеческой историей, который направляет ее ход. И мы верим в то, что Бог действительно для какой-то своей очень важной цели избрал еврейский народ. Мы согласны в том, что евреи – это народ богоизбранный. Мы согласны, что евреям обещан приход Мессии пророками. И поэтому статус самого влиятельного еврея, он отличается от статуса самого влиятельного кого угодно еще. Потому что евреи, а не кто-то еще, это богоизбранный народ. И вот то, что Иисус именно самый влиятельный еврей, и указывает на то, что Мессия, предреченный пророками, пришел. Он вот и есть Иисус. Так, еще есть, значит, Вадим, вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. Отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, не называйтесь наставниками, один у вас наставник Христос. Как понимать эти слова Христа сегодня? Ну, это предостережение против обожествления каких-то человеческих учителей. Бывает сплошь и рядом. И бывает, что человек делает себе непогрешимого кого-то из, ну, какого-то другого человека. Ну, знаете, это бывает, в общем-то, повсеместно. Это бывает в православной церкви, вот был схиигумен Сергий. То есть такой вот, не он один, но вот такой очень такой яркий, сильный, харизматичный человек, который там монастырь построил, но вот на своей личной энергии, на своем личном влиянии такие люди, они бывают, у них очень... Они очень харизматичные, очень энергичные, и у них все получается. И люди ему просто смотрели на него, что вот, да, такой, какой-то он уникальный человек, какой-то он великий святой, там, пока у него окончательно крыша не уехала, и его не лишили сана. И люди в... Такое бывает везде, у католиков, у протестантов, какой-то яркий такой сильный лидер, и люди за ним бегут. И люди постоянно его слушают, люди прислушиваются к нему, как к Богу. И вот Христос говорит, нет, вы должны быть осторожны в этом отношении, вы не должны себе ставить отцами, учителями каких-то других людей. Вы должны всегда понимать, что вот, ну, все мы люди, мы все грешники, мы все ошибаемся. Особенно, когда человек оказывается в положении такого любимого вождя, и все вокруг него бегают, и никто ему слова поперек не скажет. Это очень опасная ситуация, и тут очень легко возникает злоупотребление религиозным авторитетом. Как Христос, который со всеми очень мягок, он с одной категорией грешников очень жестко разговаривает, это фарисеи. И главный грех – это злоупотребление религиозным авторитетом. Но такое религиозное злоупотребление, оно имеет две стороны. С одной стороны, есть вот этот такой вождь и, значит, помазанный и какой-нибудь еще там выдающийся человек. С другой стороны, есть люди, которые ему смотрят в рот и не смеют поставить под вопрос хоть что-то, что он говорит и делает. И вот тут Христос говорит, что вот в этом отношении будьте осторожны. У вас Отец Небесный, у вас наставник Христос, а вы все братья, вы не должны ставить над собой человека в качестве какого-то непогрешимого оракула. Что в качестве мудрого человека, которого стоит послушать, да, вот в качестве какого-то непогрешимого оракула, но это бывает, и вот этого делать не надо, против этого Христос и предостерегает. «Не придет род сей, как все сие будет», написано в Евангелии, «но пришел и этот род, и много-много родов после этого». Предсказание Иисуса не сбылось, не оказывается ли Иисус ложным пророком. Но там нужно посмотреть просто, а что Иисус предсказывает, что будет «не придет род сей». «Не придет род сей» – это да, не сменится это поколение. Ну, некоторые пытаются толковать, что не приедет еврейский род, что он типа сохранится. Он сохранится, это верно, но, по-видимому, в этих словах Иисуса имеется в виду поколение именно. Что произошло при жизни поколения Иисуса? Ну, что там вообще в тексте Евангелия? Иисусу говорят, посмотри, какие великие здания. И там действительно здания великие. Ирод великий, он был строителем, перестроил... Фактически воздвиг новый храм, он там много чего построил, все это сверкает, все это невероятно круто, все это вызывает чувство такой законной гордости. Вот у нас тут в Иерусалиме самый крутой храм вообще. И Христос говорит, что не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики несколько ошарашены, говорят, ну, а как это будет-то вообще? Когда это будет? И вот ответом на этот их вопрос является его слова «Не приедет Россия, как все сие будет», то есть при жизни этого поколения Иерусалим будет разрушен. То есть у него спрашивают про конкретное событие разрушения Иерусалима. И разрушение Иерусалима, оно происходит при жизни этого поколения действительно в 70-м году после неудачного восстания иудеев против римлян. То есть в этом отношении вот такое катастрофическое событие, которое носит переломный, очень знаковый характер, оно происходит как раз при жизни этого поколения. Люди, которые слышали Иисуса, часть из них, по-видимому, дожила до разрушения Иерусалима. Поэтому тут нужно, когда мы видим эсхатологические пророчества Иисуса, нужно разбираться, о чем конкретно речь идет. Потому что многие слова Иисуса, они носят такой характер, что вот что-то сейчас грандиозное произойдет. И вот это грандиозное, что произойдет, оно может означать разные вещи. Оно может означать его собственную смерть, воскресение, дарование Святого Духа. Это может означать разрушение Иерусалима. Это может означать, да, конец света. То есть нужно смотреть, о чем, собственно, идет речь. Часть такого рода предсказаний Господа уже осуществилась, в частности, в разрушении Иерусалима. Любой исторический деятель, Сталин, например, обрастает легендами, рассказами, мифами, назидательными сказками и тому подобное. Почему такое не могло произойти с Иисусом? Прекрасно могло произойти, но не успело. Понимаете, в чем дело? У нас в центре возвещения апостолов лежит конкретное историческое событие. То, что он воскрес из мертвых. И у нас, конечно, есть примеры того, что чудеса могут приписываться людям задним числом. Какие-то события не очень достоверные. Например, в житиях святых там могут быть какие-то не очень достоверные чудеса, которые приписаны столетиями позже. Могут быть в рассказах о раввинах примерно той же эпохи какие-то рассказы о том, что там чудеса совершали. Но там нет того, чтобы они воскресли из мертвых. И возвещение воскресения Христа из мертвых, оно очень раннее. Оно исходит от точно вот его учеников. Потому что для нас такой вот принципиальной точкой опоры, принципиальным вопросом является то, воскрес ли Иисус Христос из мертвых. Может ли это вот воскресение из мертвых являться легендой? Нет. Потому что это очень раннее возвещение. Оно исходит от его непосредственных учеников. Я вопрос этот рассматривал у неверующих исследователей Нового Завета. Ну, тут наиболее популярный Барт Эрман. И он пытается понять, что, собственно, произошло. И он признает некоторые интересные вещи. Он говорит, что вскоре после смерти Иисуса ученики пережили какой-то опыт, который их убедил в том, что он жив. И Эрман считает, что это галлюцинация. Вот их всех там переглючило. Но коллективной галлюцинации не бывает. Но факт тот, что даже неверующие исследователи признают, что вот это возвещение воскресения Иисуса Христа, оно исходит от его ближайших учеников. И вот тут вопрос о том, не могли бы какие-то там нарасти мифологические детали, он даже не имеет отношения к делу. Вопрос в том, воскрес он на самом деле или нет. И вот само по себе воскресение, оно такой наросшей мифологической деталью быть не может. Потому что для того, чтобы человек стал обрастать мифологическими деталями, нужно много времени, и нужно, чтобы человек уже занимал какое-то большое место в народном воображении. Ну, там много, да, про Александра Македонского там тоже какие-то рассказывают, сказки уже там столетия после. Но каким образом Иисус вообще оказался так прославлен? Если он умер, и на этом все закончилось, то на этом бы вся история Иисуса и завершилась. еще один неудавшийся кандидат в мессии. Умер и все. Ну, и что? На этом бы вся его история завершилась. Если бы он был бы известен, то был бы известен только очень узкой группе историков этого периода. Но произошло что-то, что убедило людей в том, что он есть мессия. Ну, кому нужен распятый мессия? Мессия, который вместо того, чтобы победить своих врагов, наоборот, был ими замучен. Что могло бы людей убедить в том, что вот человек, который умер такой смертью, он и есть Мессия Божий? Воскресение его из мертвых. И вот, если он не воскрес, то тщетна вера наша, как апостол Павел пишет. Но если он воскрес, то тут вопрос о том, что вот бывают иногда там какие-то легендарные детали, он вообще не имеет отношения к делу. Воскресение из мертвых не является легендарной деталью, не может быть объяснено таким образом. Почему нельзя верить в Иисуса без посредников, без церкви? Значит, смотря что мы имеем в виду под верить, вера, она все-таки предполагает некий элемент личного доверия, что я хочу делать то, что мне скажут, я ему доверяю. И вот Христос говорит, я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. И Христос говорит, сие творите в мое воспоминание о Евхаристии. Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть с самого начала Христос действует внутри какой-то общины людей, которые исповедуют его имя, которые в эту общину принимают через крещение, и эта община собирается для того, чтобы совершать Евхаристию. Вот вера во Христа, она проявляется вот именно таким образом. Христос не спасает отдельно стоящих гордых одиночек, он нас собирает в свой народ, он нас собирает в церковь. И понятно, что с другими людьми нам всегда сложно. Они грешники, мы грешники, нам сложно всегда поладить. Но мы, если мы приобрели вот этот дар, если мы уверовали, мы ищем тех, кто верует, как мы. Это естественно. Вот когда человек чем-то сильно увлечен, то не знаю, он там большой поклонник книг Джона Толкина, он будет общаться с другими толкинистами. Человек, альпинист, его вот это, он там весь год живет ожиданием отпуска, когда он наконец отправится в горы. Он будет обязательно общаться с другими альпинистами. И он в горы полезет, очевидно, не один, а вот с компанией своих братьев по увлечению. Или там человек увлечен классической музыкой, там он знает наперечет там всех исполнителей, он посещает концерты, он там может отличить, слышит запись, сразу понимает, кто это тут играет на скрипке. Он, очевидно, будет общаться с другими своими товарищами, которые его разделяют увлечение. И если человека вот горячо волнует Иисус, горячо волнует Слово Божие, для него это важно и интересно, он будет самым естественным образом тянуться к тем, кто разделяет это его увлечение, этот его интерес. Поэтому, ну, бывают ситуации, когда человеку сложно войти в церковь, у него проблемы с этим. Но мы должны все-таки в церковь войти, потому что Христос нас собирает свою семью. Христос нас собирает в церковь. Если человек уверовал во Христа, но не может освободиться от определенного привычного греха, является ли он верующим? Он определенно является верующим, конечно. Понимаете, в чем дело? Неверующий человек не видит проблемы. Но он может видеть проблемы, но не на уровне греха. Там, допустим, человек понимает, что это ему здоровье вредит. Ну, к примеру, он курит там. И он может понимать, что эта проблема, это вредит здоровью. Верующий человек понимает, что вредит своему здоровью грех. Но, понимаете, грех – это то, что из нас уходит постепенно. Я знал одну верующую, благочестивую женщину, которая несла большое христианское служение. Ну, слава Богу, и сейчас она там жива-здорова, насколько мне известно. Но она долгое время, десятилетиями не могла бросить курить. Курила как паровоз, это Сергей Губакоша Киров. То есть такая благочестивая дама, вот все знает, значит, Слово Божие знает хорошо и несет христианское служение, потом бац, достает сигарету, начинает курить. А долгое время не могла с этим развязаться никак. Была ли она все это время христианкой? Я думаю, да, конечно. Было несомненно. Бросила в конце концов. Но долгое время не могла. То есть ситуация, когда человек, вот, особенно когда это вот такая химическая зависимость, как курение, ситуация, когда человек не сразу освобождается от всех этих своих дурных привычек, она не должна его приводить в уныние, она не должна его приводить в отчаяние ни в коем случае. Он должен исходить из того, что он теперь принадлежит Иисусу Христу, и грех больше не должен иметь над ним власти, но процесс вот этого освящения, процесс избавления от греховных привычек, он займет какое-то время, может, даже долгое. Нужно просто твердо решить, что я хочу от этого избавиться, я буду от этого избавляться, и полагаться на то, что Бог меня не бросает. Бог не скажет тебе, что а ты-то оказался, вот какой прям какая неприятная неожиданность. Бог знал, с кем он связался с самого начала. И Бог будет возиться с вами столько, сколько понадобится. Главное, ни в коем случае не терять упование на милость Божию, на то, что Бог вас любит, что вы драгоценны в его очах, и что он, раз он вас взялся спасать, он доведет дело до конца, вы ни в коем случае не должны приходить в уныние. Не является ли христианская этика в области пола безнадежно устаревшей? Понимаете, в христианстве нет какой-то отдельной этики в области пола, вот что интересно. Это в миру есть отдельная этика в области пола. Еще Клайв Льюис на это обращал внимание, у него есть такое эссе «У нас нет права на счастье». И он там обращает внимание на то, что, вообще говоря, в обычной мирской этике считается неправильным нарушать свои обещания, неправильным причинять страдания невинным людям, неправильным лишать людей чего-то законного, но если речь только не идет о сексе. Вот если у меня были денежные отношения с какими-то людьми, у меня был деловой партнер, я его кинул на деньги, и я ему сказал, ну, знаешь, вот когда я тебе деньги-то обещал, но... Ты знаешь, вот у меня был тогда энтузиазм, а сейчас, ну, завяли помидоры, мне тебе не хочется денег отдавать. Никто же это не примет всерьез. Все скажут, что ты вообще, значит, ты пытаешься кинуть человека на деньги. Ты вообще мерзавец, с тобой нельзя иметь никаких деловых отношений. А вот когда человек говорит, что женщину, которая ему посвятила там долгие годы, можно просто взять и кинуть, ну... И это считается нормальным? Ну, нет, с точки зрения христианства это тоже ненормально. В любом случае ненормально нарушать свои обещания. В любом случае ненормально причинять страдания невинным людям. И вот христианская этика, она просто про то, что ты должен... Когда ты вступаешь в какие-то отношения с женщиной, ты должен вступать в эти отношения навсегда, ты должен принимать на себя ответственность за нее, ты должен о ней заботиться, ты должен относиться к ней как к твоей возлюбленной супруге, которую ты должен на всю оставшуюся жизнь. Ситуация, вот, современная этика в области пола, она предполагает, что никто никому ничего не должен, ты можешь вообще в любой момент от нее свалить. И это не... Проблема тут не в том, что этика в области пола, она как-то сильно отличается у христиан. Христиане в этом отношении последовательны, что дал слово, держи. Если какие-то люди от тебя зависят, ты их не должен предавать. Ты не должен предавать людей, которые, не знаю, там, являются твоими работниками, например. Ты не должен предавать людей, которые являются твоими деловыми партнерами. Ты не должен кидать людей на деньги, например. Но ты тем более не должен кидать свою семью. Вот, ты должен хранить верность. И вот в этом отношении христианская этика в области пола, она такая же, как христианская этика в любой другой области. Ты не должен быть клятвопреступником, ты не должен заставлять страдать невинных людей. Да, причем независимо от того, как, по каким мотивам ты хочешь заставить страдать, ты очень сильно любишь деньги, и у тебя вот прям горит, чтобы у тебя было денег побольше, или ты очень сильно любишь, там, ты захотел другую женщину, в любом случае ты должен, ты не должен заставлять страдать других людей из-за каких-то твоих желаний и стремлений. Я знаю, что Лев Толстой находится под анафемой Русской Православной Церкви, но кто ближе к Евангелию, Лев Толстой или РПЦ, особенно сейчас? Вы знаете, к Евангелию ближе РПЦ, вы будете таки смеяться. Но понимаете, в чем Евангелие это состоит? Что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. То есть, Евангелие состоит в том, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, даровал нам жизнь вечную и блаженную. Если мы доверимся Ему и последуем за Ним, мы обретем вечную жизнь. Вот это то, во что Лев Николаевич не верил. Русская Православная Церковь верит. Поэтому мы можем быть там очень высокого мнения о нашем великом писателе, мы можем очень сильно бронить там церковных иерархов, но Лев Николаевич, он все-таки не христианин. Потому что слово «христианин», оно означает человека, который имеет определенное убеждение в отношении личности и деяний Иисуса Христа. Лев Николаевич считал Иисуса Христа учителем, одним из учителей. Он не верил в его воскресение из мертвых, он не верил в его божественную природу. И человек, который не верит в то, что Христос воскрес, он уже не христианин ни в каком виде. Он даже не является каким-то христианским еретиком. Он просто не христианин. Поэтому тут не нужно смешивать две разные вещи. Понимаете, есть христианская вера как определенное возвещение. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. И Христос дарует нам жизнь вечную блаженную. И есть какие-то нравственные ценности, которые могут быть христианству созвучны. Их может озвучивать, например, Лев Николаевич. И Лев Николаевич их может озвучивать даже лучше, чем церковные иерархи. Но человек, который не верит в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, он не является христианином. И тут Лев Николаевич, увы, попал в ловушку модного в XIX веке такого вот просто туповатого, знаете, материализма. Закопают в опух, вырастет. И Христос не воскресал, конечно. Но давайте попытаемся как-то сохранить его нравственное учение. Так, почему я должен верить в то, что Христос воскрес, но я не должен верить тому, что гробовой воскрешал мертвецов? Чем одно отличается от другого? Ну, тем, что гробовой никого не воскрешал, понимаете? И сам гробовой, там нет про него ни малейших слухов, что он умер и воскрес. Есть масса культов, где есть всякие яркие лидеры, которые людям успешно пудрят мозги. Их много. И мозги пудрят успешно. И нужно тут быть на чеку, конечно. Но, смотрите, Дэвид Кореш умер. По-моему, его убили, вот когда штурмовали раньше. Насколько я понимаю, если не путаю. Этот преподобный Дэвид Джонс умер. Сёка Сахара был повешен. Этот Сей Баба умер естественной смертью, насколько я знаю. Никто из их учеников даже не претендовал на то, что они воскресли из мертвых. Даже не претендовали. Не было такого, чтобы там, после смерти, после повешения Сёкия Сахары, там его последователи вышли и заявили, он воскрес, мы его видели живым. Даже не было попыток это заявить. Были бы попытки, мы могли бы их как подробнее расследовать. Но не было таких попыток. Тот же Гробовой, нам никаких воскрешенных людей не предъявляет, соответственно. То есть тут просто аналогия не работает. Потому что в случае с Иисусом Христом мы имеем дело с группой его учеников, которые единодушно и настойчиво утверждают, что он воскрес из мертвых. Они это утверждают перед лицом преследований, гонений, и многие из них умерли, большинство из них было убито. И тут нам нужно как-то разбираться, а почему они это утверждают. Они врут. Ну, сейчас никто не считает, что они врут. Сейчас преобладающая теория, что они вот с ними стряслись такие коллективные галлюцинации на нервной почве. Но теория галлюцинации, она по многим причинам воды не держит. Я только скажу для краткости, что коллективной галлюцинации не бывает. Галлюцинация – это то, что происходит у вас в голове, а потом проецируется во внешний мир. А во-вторых, галлюцинация вызвала бы представление о призраке. Люди верили в призраков сколько угодно в античном мире. И они бы могли поверить, что призрак Иисуса явился. Это бы не вызвало бы веры в воскресение. А пустая гробница. У нас есть серьезное основание полагать, что она таки была пустая. Потому что тут должно совпасть, что гробница пустая и что галлюцинации коллективные. Знаете, Эрман, он очень интересно предлагает теорию, прямо это, она замечательная. Он говорит так, ну вот представьте себе, что какие-нибудь родственники Иисуса, не упомянутые в Евангелиях, были недовольны тем, что Иисуса похоронили у Иосифа Аримафейского в чужой гробнице, пошли, выкрали тело. Пока они несли украденное тело по улицам ночного Иерусалима, им повстречался римский патруль. Они с этим патрулем поругались, римляне их убили. Тело куда-то бросили в какую-то общую могилу, где оно истлело до неузнаваемости очень быстро. В это время Петр приходит к пустой гробнице, с ним бац, случается галлюцинация, что Христос воскрес, и понеслось. И Эрман говорит, да, я понимаю, что это выглядит все очень за уши притянутым, но не веришь же, что он воскрес на самом деле. Но вот если единственной альтернативой вере в то, что он воскрес, является ну, вот какое-то такое фантастическое стечение обстоятельств, плюс коллективные галлюцинации, ну, по-моему, гораздо легче и логичнее поверить все, что, в то, что он воскрес. И ни с какими лидерами культов ничего подобного не происходило, и даже никаких притязаний на это нет. Там никто не выходит с проповедью, что Сёкая Сахара воскрес. Если сохраняется свобода воли у преступников, признанных невменяемыми, почему их не судят, а лечат? А у них сохраняется свобода воли. У них повреждается способность ориентироваться в мире. Например, есть замечательная фраза у Виктора Франкла. Он говорит, что он знал параноиков, которые убивали своих предполагаемых врагов и преследователей. И он знал параноиков, которые их не прощали. Ну, то есть, человек в бреду считает, что сосед сверху его обучает. Там у него биоизлучатель КГБ там, и что-нибудь такое в этом духе. Но он его кротко прощает. А были параноики, которые шли и его убивали. То есть, человек, страдающий душевной болезнью, он может жить в совершенно бредовой картине мира, но в этой бредовой картине мира он обладает свободной волей. И поэтому вопрос о том, там, за что человек несет ответственность, он очень такой интересный, его обсуждали. И, по-моему, вот я сейчас не скажу, как у нас – но вот в Англии было принято решение, что человек ответственен за те поступки, которые были преступными в его картине мира. То есть, если человек убил соседа, потому что его сосед рептилоид и представляет собой там, высокопоставленного рептилоидного офицера, там готовится инопланетное вторжение, нужно Землю срочно спасать, то он не виноват. В бреду он делал что-то, что было необходимо для спасения человечества. Если он в бреду считает, что его сосед подпольный миллионер, и у него под кроватью там тонны золота, и он его по этому мотиву убивает, он виноват, потому что у него мотив совершить преступление. То есть человек, страдающий душевным расстройством, он обладает свободной волей. Другое дело, что он ее реализует в каких-то совершенно других условиях, каких-то, в рамках совершенно других представлений о реальности. Ну, вот как мне очень нравится фраза этого Франкла про то, что он знал параноиков, которые прощали своих предполагаемых врагов, потому что так бывает иногда, что нам мозги ломают, вот, когда люди пребывают в этом цифровом пространстве, им мозги ломают, и они уже решили, что там вот все гады, надо всех убить. И вот человек, который говорит, ну да, они гады, я считаю, что они гады, но убивать я никого не буду, потому что все равно они божьи творения, я не хочу свою душу этим отягощать, вот он может так поступить. Он все равно обладает свободной волей. Даже в ситуации, если у него есть психоз или у него есть такой наведенный психоз, он может поступать по своей свободной воле. Как параноик, который считает, что да, вот там они страшные гады, ему очень сильно вредят, но он им не будет ничего делать худого, вот потому что он их великодушно прощает. Где свобода воли у алкоголика? Есть, у него свобода воли. Опять-таки, он реализует свободу воли в другой совершенно ситуации. Он сталкивается с химической зависимостью, у него тяжелая болезнь. Но свобода воли у него есть. Он может обратиться за помощью, он может признать свою проблему. Он может сказать, да, я алкоголик, у меня проблемы с химической зависимостью. Я тяжело болен, я нуждаюсь в помощи. Он может прийти на группу анонимных алкоголиков. Я эти группы видел. Я там на их заседаниях присутствовал. Не в качестве выздоравливающего алкоголика, а потому что я был директором библиотеки, где все это происходило. И люди могут в ситуации вот этой болезни, это страшная очень болезнь, но в ситуации такой болезни, как химическая зависимость, человек обладает все же свободной волей. Он может принимать решение, как я буду, что я буду делать вот с тем фактом, что во мне живет это страшное влечение к яду, и что мне с этим делать? И человек может говорить, ну, я буду там дальше бухать. И он, или он может сказать, нет, я не хочу вот на этом умирать, я хочу от этого освободиться. Ему будет очень-очень трудно освободиться, но он может прилагать к этому усилия. Вообще, люди страдают различными больными наклонностями, различными больными страстями, и им очень трудно бывает от них освободиться, но они могут по отношению к этим страстям, они свободны принять какое-то решение. Я буду за этими страстями бежать, я буду этим наслаждаться, или я хочу с этим порвать, я хочу от этого уйти. То есть в этом отношении у человека сохраняется его свободная воля. Но время мое уже подошло к концу, время нашей передачи. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, мы с вами продолжим через некоторое время. А пока должен с вами прощаться. До свидания. Да благословит вас Господь.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.